Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Люди церкви». Я, Сергей Юргин, рад вам представить сегодняшнего нашего собеседника, насельника Свято-Пантелеимона монастыря на Святой Горе Афон, монаха Ермолая. Добрый день, отец Ермолай, приветствую вас.
Добрый день, Христос посреди нас.
Отец Ермолай, в 2016 году будет отмечаться памятная дата – 1000 лет присутствия русских на Афоне. Еще 2 года до начала мероприятия, но уже подготовительные работы начались. Расскажите, что за мероприятие предшествует этому событию?
Да, вы правы. Действительно, уже 2 года, как собор старцев монастыря принял решение провести несколько мероприятий для подготовки и проведения этого праздника, тысячелетия присутствия русских монахов на Афоне. Была принята специальная программа, разработанная усилиями старцев нашего монастыря, и теперь мы поэтапно приступили к исполнению разных пунктов этой программы. Здесь работа должна быть проведена по нескольким направлениям. Это, во-первых, издательский проект, во-вторых, музейный проект, и, в-третьих, это разные духовные, разные церковные, разные мероприятия, которые должны выявить роль и вклад русского монашества в духовную культуру и духовное наследие Афона. Как я уже сказал, самым главным и центральным проектом является издательский проект. Мы запланировали издание 25 томов книг по серии «Русский Афон 19-20 веков». Эти 25 томов охватывают и историческую часть, охватывают и духовное наследие наших старцев, охватывают также разные описательные, географические произведения путешествия наших насельников, старцев, которые были записаны за последние 200 лет на Афоне и вне Афона. Первый том этой серии уже издан и был посвящен выдающимся старцам русского Афона. В этот том вошли 200 выдающихся подвижников русского Афона, которые жили за последние 200 лет на Афоне. Также уже издан второй том этой серии. В этот том вошли 4600 русских монахов, выходцев из Российской империи, которые населяли Афон за последние 200 лет. Это энциклопедический справочник, где даны личные данные этих персон и также краткие сообщения об их деятельности. Мы собираемся также издать третий том именно такого плана, то есть туда войдут все монахи, вышедшие из Российской империи, которые жили вне Пантелеимонова монастыря, тоже приблизительно 4600 монахов. Вы знаете, что на Афоне не только существовал один русский монастырь Святого Пантелеимона, но также и Андреевские, Илинские скиты, также до 150 разных русских келий, которые были населены выходцами из Российской империи и подвижничали здесь, на Афоне. Четвертый, пятый и шестой том – это исторические тома, которые будут охватывать весь исторический период русского Афона, то есть с древнейших времен до сегодняшнего дня. Первый том будет охватывать исторический период с древнейших времен до 1725 года, Вторая часть – это с 1725 года до 1912 года. И третья часть – это с 1912 до сегодняшнего дня. То есть весь русский Афон в историческом плане будет охвачен в этих трех томах. Следующий том – это том, так называемый том каталогов, куда войдут все каталоги нашего монастыря. Это каталоги славяно-русских рукописей, каталоги греческих и иноязычных рукописей, каталоги редких книг и каталог, конечно, архива. Первая часть уже нами подготовлена, уже издана, то есть каталог славяно-русских рукописей уже издана и представлена общественности на суд. Седьмой том этим завершится, и восьмой том – это тоже уникальное собрание редких документов, так называемых актов, в которых описывается наш монастырь или имеет какое-то косвенное или прямое отношение к нашему монастырю. Таких актов собрано более 1500. Это акты, которые находятся не только в архиве нашего монастыря, но и в разных архивах разных монастырей Афона и также вне Афона. Это уникальное собрание. Мы хотим издать уже в следующем году, почти уже издание подготовлено, сейчас идет редактирование, и это иллюстрированное издание будет украшением этой серии, я думаю. Девятый том будет состоять из двух частей, и первая часть будет посвящена жизнеописанию возобновителя русского Афона и духовника всех русских афонцев иеросхимонаху Иерониму Соломенцеву. Этот том уже готов. Вот он сейчас находится в типографии. Наверное, через неделю уже появится на свет. Вторая часть этого тома – это жизнеописание ученика иеросхимонаха Иеронима, схиархимандрита Макария Сушкина, который был первым игуменом после возобновления русского Свято-Пантелеймона монастыря. В 1875 году 600 русских монахов избрали своего игумена, схиархимандрита Макария, и он стал не только формальным игуменом нашего монастыря, но его и называли неофициально игуменом всех русских афонцев. Настолько он был духовно сильной личностью, якомлял всех русских афонцев, все его очень уважали и любили. Так что он получил такое громкое имя, заслуженно, конечно. Десятый том тоже очень интересен. Он будет посвящен выдающимся личностям России, которые писали в наш монастырь. То есть имели отношение, письменное отношение со старцами нашего монастыря. Таких корреспондентов у нас очень много, конечно, но мы выбрали самых выдающихся личностей. Таких как, например, выдающийся философ Константин Леонтьев, писатели Константин Зайцев, и разные. Сейчас у нас далеко заведет, если мы будем всех перечислять, но это уникальная книга, поверьте мне, эти письма абсолютно эксклюзивные, их никогда не видел российский читатель, и поэтому эти письма очень интересны. Одиннадцатый том тоже уникален в том смысле, что мы первый раз будем издавать в этом томе весь духовный опыт, изложенный письменно русскими монахами за последние 200 лет. Мы его условно назвали «Афонской добротолюбие». Вы все знаете, что добротолюбие, ну, то добротолюбие, которое известно каждому верующему человеку, классическое добротолюбие было издано в 1799 году, то есть в конце XVIII века, и с тех пор духовный опыт Иисусовой молитвы, безмолвия, отшельничества или общежительной жизни не был издан в таком собранном виде. То есть добротолюбие не имело продолжения, и поэтому создавалось впечатление, как будто духовный опыт такого рода, такого типа прервался. Но это не так. Именно русские монахи письменно излагали свой духовный опыт. И все это осело в нашем архиве, архиве русского Свято-Пантелеимона монастыря. И теперь, после каталогизации этого архива, описания всех этих рукописей и документов, мы имеем возможность издать вот такой уникальный том духовного опыта русских святогорцев. Я думаю, очень многие порадуются этим томом, и я думаю, очень многие даже предчувствуют содержание этого тома. Следующий том, 12-й том, тоже очень интересен именно в историческом плане и политическом плане, потому что это касается именно русской дипломатии на Востоке. То есть этот том будет посвящен одному из выдающимся деполитическому деятелю России, графу Игнатьеву, который долгие годы был министром иностранных дел и возглавлял посольство и консульство России в Константинополе и имел теснейшие связи с нашим монастырем. Весь том будет посвящен именно вот этому общению графа Игнатьева с нашим монастырем. Этот человек сыграл такую громадную роль в истории нашего монастыря, что до сих пор наш монастырь в вечном помяннике первым поминает его и его супругу, бояриню Екатерину. Так что именно в знак выражения благодарности насельников русского Свято-Пантелеимона монастыря к этому выдающемуся деятелю мы запланировали этот том. Следующий том «Русский Свято-Пантелеимон монастырь и русская дипломатия» в принципе продолжает эту тему, но уже более обширным, в обширном виде. То есть здесь будут показаны все те аспекты общения русской дипломатии на Востоке и представителями нашего монастыря, которые имели место, и это было интенсивное общение, очень плодотворное, как и для монастыря, так и для защиты интересов России на Востоке. Очень интересный том, и он уже, в принципе, почти готов. Наверное, к началу следующего года мы его издадим. Следующий том, тоже очень интересный для нашего монастыря том, это деятель, в этом томе будет зафиксирован весь практический опыт библиотекаря нашего монастыря, схимонаха Матфея Ольшанского, который почти из нуля воссоздал, восстановил, вернее сказать, с нуля создал библиотеку нашего монастыря. Он начинал, когда он стал библиотекарем, в архиве, в библиотеке нашего монастыря хранились всего 200 рукописей. А как-то он умер через 55 лет, в 1920 году их было 5000. Оставил до 25 тысяч томов книг, уникальное собрание редких книг и уникальную нумизматическую коллекцию, редчайшую в то время. Так что этот выдающийся деятель имел отношение со всеми тогдашними востоковедами всего мира, начиная с Франции, заканчивая Иерусалимом и, конечно, с российскими учеными. И вот в этом томе мы хотим именно вот эту переписку, его переписку с выдающимися учеными тогдашнего времени показать и передать читателю. Следующие тома посвящены уже отдельным деятелям нашего монастыря, отдельным подвижникам, которые оставили письменное духовное наследие. Это духовник нашего монастыря, схиеромонах Агафадор Буданов, который оставил огромный архив, личный архив, где детально передается его духовный опыт. Очень интересное духовное наследие. Также был некий схимонах Леон Воскресенский, тоже очень хороший опыт именно отшельнического жития он оставил. Также был один из духовников схиархимандрит Кирик Максимов, выдающийся деятель нашего монастыря, который одно время был настоятелем Одесского подворья нашего монастыря, потом жил в нашем монастыре, и последние годы он жил в Сербии, где занимался осуществлением интересов монастыря, то есть снабжением монастыря финансово, материально, но также духовно окормлял русских эмигрантов в Белграде. И окормлял, конечно, очень успешно, потому что память о нем, я вот в прошлом году был в Белграде, и до сих пор память о нем там осталась. Есть его могила, за которым люди ухаживают, приносят цветы. Ну, одним словом, у него тоже прекрасное духовное наследие, письменное, тоже мы хотим как отдельный том это издать. Ну, все тома сейчас не буду перечислять, это все то, что сейчас актуально и готовится, вот реально. Второе направление – это музейная деятельность, то есть мы начали восстанавливать, создавать музей нашего монастыря, где уже наглядно показана деятельность русских монахов на Афоне. Первый музей уже создан, он уже действует, и в этом музее мы представили все те аспекты деятельности русских монахов, которые особенно выделялись. Второй проект – это воссоздание всех цехов, которые действовали в нашем монастыре. Вы знаете, наш монастырь был как маленький город. В нем одновременно жили 6 тысяч человек, 2 тысячи монахов и 4 тысячи рабочих. И монастырь имел разные цеха, разные мастерские. Все это мы хотим восстановить, в одном помещении все представить и тем самым воссоздать ту интенсивность жизнедеятельности, которая была тогда визуально. Также мы планируем создать музей не только на Афоне, но и на подворье нашего монастыря в Москве, где все те экспонаты, которые найдены или собраны на Афоне, наследие наших старцев, представить на обозрение российских паломников уже в Москве. Конечно, это будет поменьше масштабов, но все равно один из главных направлений подготовки тысячелетия – это проведение научных конференций. Мы знали, что очень много ученых работает на афонскую тематику, но мы знали также, что эта работа не была систематизирована, координирована, поэтому конференция нам помогает собрать всех ученых, работающих на афонскую тематику, выработать единую тактику изучения материалов, создать группы, которые будут работать над отдельными томами, которые я перечислил, или создать новые проекты. Поэтому конференция очень важную роль играет. И мы запланировали 4 таких конференции. В прошлом году мы провели конференцию в Белграде. И очень успешно, потому что после Белградской конференции сразу появились 5 новых проектов издательских. В этом году проводим в Софии, и тоже уже только прошел первый день конференции, но уже сразу появились новые проекты. Следующая конференция будет проведена в Киеве, а в заключительное в 2016 году мы проведем в Москве. Мы надеемся, что все они будут плодотворными и уверены, что именно для подготовки на профессиональном уровне всех наших томов вот эта конференция, эти конференции сыграют большую, огромную роль. Вот вкратце, все те проекты, которые мы запланировали к тысячелетию, это не полный перечень, конечно, очень много других проектов, но в основном, самые основные я вам перечислил на данный момент.
Отец Ермолай, хотел бы спросить о вашем послушании на Святой Горе Афон. В чем оно заключается?
Я являюсь библиотекарем монастыря и хранителем архива. К сожалению, из-за названного периода упадка нашего монастыря, библиотека и архив монастыря были запущены настолько, что невозможно было контролировать ни один документ. Что мы имеем, где что находится, не было ни описи, ни каталогов. К сожалению, иногда, чтобы найти одну книгу, нам приходилось тратить месяца. Поэтому еще 8 лет назад, в начале нашего монастыря, и особенно наш духовник, иеромонах отец Макарий, заинтересовался этим вопросом и принял решение воссоздать все описи, каталоги, описать, что не описано, и привести все в порядок. И мы начали интенсивно этим заниматься. И вот в течение 8 лет мы сумели весь книжный фонд нашего монастыря каталогизировать. Мы имеем уже электронный каталог. Каждая книга описана по 19 параметрам, и любую книгу сейчас можно найти, если даже 3 буквы из названия книги нам известны. Также мы уже закончили каталогизацию всего архива. Раньше, если это представляло груду сена, где надо было искать иголку, то сейчас все приведено в полный порядок. И не только завершена каталогизация, но мы уже переносим все на цифру. То есть сканируем каждый документ. Одним словом, всего того издательского проекта, который я вам уже рассказал, является именно вот эта каталогизация всех этих документов, книг. Этим я занимаюсь уже 8 лет. Слава Богу.
Отец Ермолай, а много ли исторических документов вами было найдено и какое их содержание?
Их даже не перечислить. Уйма документов, которые... о существовании которых даже мы не подозревали. Это документы, касающиеся истории монастыря, также редкие книги, редкие издания, рукописи редкие. Очень много чего даже никто не представлял, что существует в нашем монастыре. На данный момент все это, как я уже сказал, описано, и скоро представим на суд общественности в виде книг и также электронных версий.
Сохранились ли исторические документы, свидетельствующие о дате появления русских на Афоне, или это дата условная?
Конечно. В архиве Великой Лавры монастыря Святой Горы Афон хранится документ 2016 года, где подписывается первый раз игумен русского монастыря некий Герасим. Этот документ существует, он каталогизирован, он издан несколькими издателями. Один из них французский издатель, который в 30-х годах издал этот документ. Теперь мы сами уже названном мной томе актов будет номер один из актов 2016 года, документ, который подтверждает, что уже существовал русский монастырь и был русский игумен. Хотя это совершенно не значит, что до этого не было русского присутствия, но это первый исторический документ, поэтому и дата приурочена к тысячелетию этого документа, то есть тысячелетие пребывания русских на Афоне.
Отец Ермолай, по вашему мнению, насколько большой вклад был сделан русскими людьми для Святой горы Афон?
Огромный вклад, потому что без русской духовности вообще невозможно представить православную духовность, тем более афонскую духовность. С древнейших времен русские монахи, приезжая на Афон, они приносили не только свою российскую, русскую духовную культуру, но и здесь, на месте, создавали совершенно новый какой-то симбиоз русско-афонской духовности. И это выражалось в подвижничестве сотни святых людей, которые подвязались на Афоне. Мы сумели собрать 47 святых русских, которые были подвижниками на Афоне, просветились на Афоне или просветили, уехали с Афона и просветились в России. Кстати, один из приложений исторического тома будет жизнеописание этих 47 святых русских афонцев. Но это то, что мы сумели зафиксировать. А сколько было неизвестных подвижников? Вообще, некоторые историки даже склонны последний 19 и начало 20 века называть русским периодом Афона, так как вклад русских афонитов в общую афонскую культуру был огромен. Я уже перечислил много подвижников, книжки которых мы будем издавать, духовное наследие, которое будем издавать. Но это всего лишь верхушка айсберга, потому что сотни подвижников, которые ничего не писали, но их молитва была мощнейшей молитвой, и они создавали вот ту благоприятную, ту важную, благодатную ауру вокруг всего Афона, которая именно дает Афону вот тот афонский дух, так называемый. Я могу перечислить, я не знаю, сотни подвижников, но это нас далеко заведет. Например, я могу сказать об одном подвижнике, человек, который был очень богатым человеком, схимонах Илья Аминский. Его богатство там за миллионами переваливало, но он решил стать монахом и 35 лет жил под камнем. 35 лет не имел крови над головой и жил просто безграничное смирение и любви к людям. Вот это один пример, а их было сотни. Поэтому вклад русского монашества в общую афонскую духовную культуру просто безграничен.
Насколько тяжелым был советский период для Свято-Пантелеимона монастыря?
Да, это был самый тяжелый период. Именно после вот такого подъема, после духовного расцвета и так называемого русского периода Афона, из-за известных вам исторических событий, начался упадок русского Афона. Была страшная нужда, прервались все связи с Россией, а русский Афон не может существовать без российской поддержки и духовной, и материальной. Поэтому тяжелейшее положение было у монахов, голодали. Даже некоторые братья описывали в своих дневниках, что сотнями хоронили братьев, настолько голодали люди, особенно в 30-е и военные 40-е годы. Поэтому было тяжелейшее состояние. И дошло до того, что уже считанные старцы, перевалившие за 80 лет, оставались. И если бы не помощь опять из России, если бы не усилия Русской Православной Церкви, то возможно было вообще полное уничтожение русского монашества и переход всех русских обителей в греческое владение.
Чем и как живет сегодня русская обитель на Афоне?
Именно живет вот той духовной преемственностью, которая не прервалась, слава Богу. Вы знаете, монашеский опыт – это именно вот эта преемственность. Она жива преемственностью от духовника к послушнику. И вот этот тысячелетний опыт, который существовал, слава Богу, и вот в этот страшный период истории монастыря сохранился. Даже Богородица настолько смиловалась, что нашего последнего игумена привела из афонитов. То есть его старцем был Кукша Афонский, преподобный Кукша Афонский, который был афонитом, и был, у него духовным отцом был выдающийся афонский деятель, схиеромонах Мелхиседек. То есть духовная преемственность сохранилась от старца Мелхиседека к преподобному Кукше, а к преподобного Кукши, к нашему нынешнему игумену, архимандриту Иеремии. И мы теперь имеем непрерывный опыт уже наяву.
А насколько многочисленны братья русского Свято-Пантелеимона монастыря на сегодняшний день?
К сожалению, немногочисленно, но по сравнению с тем, что было вот в период упадка, это уже хорошо, и мы радуемся. У нас уже почти 80 насельников, и мы надеемся, что это число будет возрастать каждым днем. Есть предпосылки для этого, есть очень много заинтересованных молодых людей. Две трети братьев – это до 30 лет молодые братья, и это обнадеживает, что рост нашего братства будет продолжаться, и мы надеемся, что скоро будет таким, что процессы будут необратимыми.
А все ли желающие могут поступить в число братьев Свято-Пантелеимонова монастыря?
Конечно, любой человек, желающий посвятить свою жизнь Богу и решивший стать монахом, может обратиться в наш монастырь и начинать подвижническую жизнь.
Отец Ермолай, кто является настоятелем Свято-Пантелеимонова монастыря на сегодняшний день? Расскажите, что это за человек?
Наш настоятель – уникальный человек. Это 99-летний старец, архимандрит Иеремия, человек, выдающийся биографии, но еще более выдающийся духовности. Уникальная личность. Я был его личным помощником в деле снабжения монастыря некоторое время. Мои первые года моей монашеской жизни – и имел счастье очень близко с ним познакомиться. Я могу привести сотни примеров, доказывающих его святость, но остановлюсь на два примера. Когда ему исполнилось 95 лет, к нему приехал один из известнейших русских эмигрантов, который прошел и ГУЛАГ, и немецкие концлагеря. И когда они встречались, разговорились на эту тему, и один из иеромонахов начал спрашивать Костя, как вам жилось в ГУЛАГе? Он очень негативно отозвался, там аж собаками называл тех людей, которые его охраняли, и очень был обозлен теми событиями. Но вдруг он вспомнил, что и наш игумен когда-то был сослан в Сибирь и тоже был пленником ГУЛАГа, и обратился к старцу и говорит: «Батюшка, вы же сами все это знаете, подтвердите, пожалуйста». Батюшка так улыбнулся и сказал: «Да, Горд, я помню, помню. Вот когда я всех похоронил, моих родных, меня вызвал начальник лагеря, сунул мне 3 рубля в карман и говорит: беги, сынок, отсюда». Я начал бежать оттуда, и меня принимали в каждом селе, кормили, поили, давали ночлег. Я так 2 года добирался, говорю, до Одессы. Ну, чтобы немножко развеять смущение, этот иеромонах спрашивает уже о немецких концлагерях гостя. Гость с той же озлобленностью начал вспоминать немецкие концлагеря и даже заключил, что когда сейчас вижу немцев, то я еле держиваюсь, чтобы не схватиться за глотку и не задушить их. Но тут же обратился к игумену и говорит: «Батюшка, вы же тоже были в немецких лагерях, вы же помните все это, расскажите им». Батюшка опять улыбнулся и сказал: «Да, помню, помню. Я помню, как немецкие женщины из-за забора белый хлеб нам бросали. Такой вкусный был белый хлеб, даже до сих пор, говорит, помню вкус этого хлеба». Вот такое незлобие, абсолютный позитив – это характеристика нашего игумена. Человек просто любящий все и вся, он живет любовью, и его молитва – это чистая любовь. Это чувствует любой человек, который к нему прикасается, даже если это не православный, из другой конфессии, такие тоже приходят на Афон, они цепенеют от его благодати, от его любвеобилия, чистоты. Самая главная характеристика все-таки нашего игумена – то, что у него достойный преемник. Вообще любого подвижника именно это характеризует выше всего. Если человек смог воспитать и оставить после себя достойного наследника, то значит он высокой духовности. И именно эта история и повторяется в нашем монастыре, что отрадно нам, насельникам, его помощником, духовным сыном является наш духовный отец, иеромонах Макарий. Однажды я попросил отца игумена заступиться за отца Макария, за что-то там. И он мне сказал такие прекрасные слова, которые мне в душу запали. До сих пор помню эти слова. Он мне сказал: «Ермолай, не беспокойся, сынок. Богородица меня и отца Макария благословила, чтобы мы восстанавливали этот монастырь, и никто этому не сможет помешать». И как будто это мне сама Богородица сказала, знаете, так искренне было это сказано, и такая любовь была там выражена, что я понял, что это действительно так. И кто посмотрит на духовность этих двух старцев, сразу догадается, что у них теснейшая духовная связь между собой, и нас это очень радует, насельников, и очень утешает. Слава Богу за это.
Отец Ермолай, а какие святыни пребывают в вашем монастыре?
В нашем монастыре очень много выдающихся святынь. Но, конечно, в первую очередь надо сказать о самом главном. Это глава выдающегося святого 20 века Силуана Афонского. Силуан Афонский переведен уже на 28 языках. Он читаем в любом мире, в любой конфессии, в любой культуре. Настолько его творение благодатно, чисто, настолько глубоко, духовно глубоко, что все принимают как свое родное. Поэтому его и называют вторым Серафимом Саровским, сравнивают с выдающимся русским подвижником XIX века. Вот глава, святая глава Силуана Афонского есть только в нашем монастыре, потому что он был подвижником нашего монастыря. Но кроме этого есть очень много святынь. Это стопа Андрея Первозванного, часть главы апостола Луки, святые части трех святителей. Очень много подвижников русских. Например, Иоанн Русский, очень хорошо известный на Востоке подвижник. Он еще называется Иоанн Воин. Кстати, в России он, к сожалению, не так известен и популярен, но это дело будущего, чтобы его жизнь и деятельность популяризировать в России. Одним словом, очень много святынь, которые не только украшают наши мощехранилища, но и дают нам неисчерпаемый источник благодати. Они дают нам поддержку, и мы рады, что находимся в таком монастыре, где такие святыни хранятся.
А насколько возможно принесение святыни Свято-Пантелеимона монастыря в Россию для поклонения верующими людьми?
Конечно, это возможно, и это уже давно практикуется, кстати. Например, глава Святого Пантелеимона, наша самая главная святыня, уже два раза была вынесена в Россию на поклонение. Также и глава Силуана Афонского, также стопа Андрея Первозванного, часть главы апостола Луки. Так что эта практика уже есть в нашем монастыре. И при первом же запросе из России, я уверен, что собор старцев и игумен монастыря благословят.
А как много паломников приезжает в Свято-Пантелеимонов монастырь?
Слава Богу, очень много. Слава Богу, российские верующие люди очень любят Афон, и я уверен, каждый из них мечтает хотя бы раз в жизни попасть на Афон. И поток огромен, конечно. Даже и бывают периоды, когда невозможно остановить поток. Например, великие праздники, панигиры нашего монастыря. Бывает, что до 300-500 паломников прибывают одновременно. Мы всем рады и всех принимаем, как можем, и думаем, что этот процесс будет все больше и больше углубляться и усовершенствоваться.
Вы говорите о большом количестве паломников. А всех ли их может разместить монастырь?
Ну, если все это привести в какую-то определенную систему, то есть наладить все этапы передвижения паломников из России в наш монастырь, то это реально, что каждого желающего принять. Так как, если эта система заработает, можно по времени распределить всех желающих. Сейчас на данный момент такой системы еще не существует, и в определенном смысле хаотично приходят люди, и это создает некоторые проблемы, но над этой системой мы сейчас работаем. Весь монастырь мобилизован, чтобы все сделать так, чтобы и паломнику было приятно пребывать в нашем монастыре, и монашеское духовному деланию не было много препятствий.
Отец Ермолай, а насколько меняются люди, первый раз посетившие святую гору Афон?
Да, это такое чудо. Очень многие люди меняются и заметно меняются. Такая благодать на Афоне, такая сильная благодать, что люди не могут это не чувствовать. Они сразу заражаются Афоном, и вообще каждый человек, побывавший однажды на Афоне, уже не может избавиться от памяти этой благодати. Я помню, очень много примеров мог бы привести в связи с этим, но вспомню один пример. Один протестант, немец, пришел в наш монастырь, и он был богословом и занимался теологией, там, и интересовал его вопрос благодати. И он мне задает вопрос: «Отец Ермолай, а что такое благодать?» Ну, в принципе, я так задумался и решил не говорить ему словами, не объяснять, потому что я знаю, что это надо только почувствовать. Невозможно словами это выразить. Я ему посоветовал: брат, сходи по монастырям, походи по горе. Может, ты получишь ответ. Если Богородица захочет, я уверен, ты получишь ответ на твой вопрос. Ну ладно, он смирился так. Через неделю или больше, не знаю, я опять там встречаю корабль и вижу человека, который летал аж. Он не наступал ногами на землю, просто летал и бежит, и хочет меня обнять, и кричит: я понял, такие глаза. Я сразу понял тоже, что он понял. Настолько была эффектна его эта встреча, что я понял, что этот человек понял, что такое благодать. Потом он рассказал мне, что когда он зашел в Иверский монастырь, ему открыли маленькую церквушку, где хранится святая икона Иверской Божьей Матери, и он взглянул в глаза Божьей Матери, и его осенило благодатью. Прямо вот, как будто током ударило, и он понял, что такое благодать. Поэтому такие чудес на Афоне каждую минуту происходит. Так что благодать на Афоне неописуемая просто. Это надо каждому человеку самому почувствовать.
Многие христиане стараются заказать поминовение за своих близких в монастырях. Можно ли это сделать и в вашем монастыре? И на какой срок?
Да, конечно, можно. На любой срок. Есть вечные поминовения, есть годовые, есть квартальные. Как пожелает сам паломник или желающий, как закажет, так и мы молимся за них. Заказать можно на подворьях нашего монастыря для тех, кто не может приехать в монастырь. В Москве есть у нас подворье, в Киеве. Или кто может приехать на месте в монастыре, слава Богу.
Насколько значима монашеская молитва Богу за каждого из нас, тем более на Святой горе Афон?
Молитва – это, как вам сказать, это самое важное, все, что нужно человеку вообще. Даже как для тела нужен воздух. Именно так нужен нашей душе, нужна молитва. Так как без молитвы она не может жить. Она черствеет, она превращается в камень. И человек без молитвы – это уже животноподобное что-то. Настолько важна молитва, что все, что делается на земле, делается силой молитвы. Вот если, например, мы представим, вот во Владивостоке какой-то молодой человек пишет стихотворение, прекрасное стихотворение, и он гордится этим, и он радуется, что он написал красивое, прекрасное стихотворение, и он считает, что это он сделал, но это не совсем так, это не полная правда. Если не молитвенники где-то в других местах или рядом с ним, он бы это стихотворение не написал. Потому что, чтобы что-то хорошее создать, что-то красивое сделать, для этого нужна вот эта энергия любви, энергия добра, которую воспроизводит именно молитва. То есть, вернее сказать, благодать Божия привлекается на землю именно молитвой. Об этом пишет наш преподобный Силуан Афонский очень подробно. Без молитвы нету именно вот этой энергии любви, а значит, нету ничего, где нужно добро, нужна любовь. не было бы ни искусства, даже ни технологии, ничего. Человек бы не смог просто думать, как человек, без именно этой энергии любви. А значит, молитва – это номер один, что должен человек делать. Да, молитва кажется, что она как бы второстепенна, но именно в этом и есть уловка, именно в этом и есть казус, что вот то, что самое важное, нам кажется совершенно второстепенным. Вот даже человек может подумать, что он, ему воздух не нужен, так как он его не видит, он его не воспринимает. Но без воздуха же он умирает, поэтому и точно так же и без молитвы. Душа умирает без молитвы. Все наши озлобления, которые мы видим в современном мире, как легко брат брата убивает, как легко человек на человека восстает, это все следствие того, что люди перестали молиться, и у них очерствело сердце. Поэтому без молитвы ничего невозможно человеческого сделать.
А как святогорские монахи реагируют на вызовы современного мира, когда можно услышать, как в той или иной точке мира проходят междоусобицы, проливается невинная кровь?
Я повторю то же самое. Монахи делают свое главное дело, они молятся. Потому что мы уверены, что именно молитва создаст ту благодатную почву, на основе которой поставшие друг на друга братья помирятся. Поэтому наше дело – молитва. Мы не занимаемся политикой, мы не вмешиваемся, не разводим противодействующих сторон, но мы со всей любовью к всему миру, всем людям молимся, чтобы именно благодать Божия, которая будет привлечена этой молитвой, общей братской молитвой, помог всем нуждающимся на данный момент.
Как вы думаете, на что современному человеку в первую очередь нужно обратить внимание в духовной жизни?
Современному человеку нужно оценить роль духовности. Наша самая главная беда – это интеллектуализм. Мы думаем, что раз мы образованы, раз мы начитаны, раз мы информированы, значит, мы можем разобраться во всех перипетиях жизни. Но это ошибка. Информированность не дает духовности автоматически. Для духовности нужен хотя бы элементарный подвиг, личный подвиг. А личный подвиг – это именно молитва, это именно самопожертвованная любовь к братьям, родине, ко всем окружающим нам людям. Поэтому без подвижнической жизни не может быть молитвенного состояния. Без молитвенного состояния не может быть духовности. А без духовности мы не разберемся во всех проблемах этой жизни. Вот выход только один. Мы должны вернуться в сторону духовного подвига и очищать нашу душу именно любовью, молитвой.
Отец Ермолай, я благодарю вас за то интервью, которое вы нам дали сегодня. Ну и в завершение нашей программы, что бы вы хотели пожелать зрителям православного телеканала «Союз»?
Спасибо, Господи, вас за то, что вы мне предоставили возможность выразить свои мнения и свои пожелания. Я желаю всем людям одного – ищите благодати. И как сказал наш выдающийся подвижник Серафим Саровский, если мы обретем благодать, если мы хоть чуточку очистим наше сердце, то вокруг нас тысячи спасутся. Вот единственная задача, я так думаю, человека – это расти в любви, приобрести Христову любовь. И когда этот подвиг будет совершен, то мы поможем не только самим себе, но поможем, как говорится, на путстве старца, поможем тысячам, которые вокруг нас живут. Подвижайтесь в любви, братья.
Еще раз спасибо. Желаю вам и всем насельникам Свято-Пантелеимона монастыря на Святой горе Афон помощи Божией в молитвенном делании за всех нас.
Спаси, Господи, брат.